13 часов 11 минут в Москве. В эфире программа «Родительское собрание». У микрофона Алексей Кузнецов. За звукорежиссерским пультом Марина Лилякова. Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Эхо общества». Телефон для ваших смс +7 985 45 45. Как обычно, у нас в начале новости российского и московского образования. Рособранадзор планирует апробировать концепцию методическим материалом мониторинга качества дошкольного образования осенью этого года. Новая концепция базируется на изучении российского и зарубежного опыта исследования качества дошкольного образования, государственных систем его мониторинга и оценки, а также результатов апробации в России наиболее авторитетного международного инструментария комплексной оценки качества дошкольного образования ESRS-R. Предполагается, что разработанные концепции инструментарий помогут создать единую основу для федеральных, региональных и муниципальных систем мониторинга, а также систем внутренней оценки качества работы детсадов. Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, принятие которых ожидается до конца текущего года, позволят улучшить позиции России в мировом рейтинге. Их конкретизация сделает работу школьных педагогов более понятной с точки зрения достижения предметных результатов, а родители смогут понять, чему их ребенка учат в том или ином классе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения Российской Федерации. Комитет гражданских инициатив и эксперты в области образования ранее опубликовали заявление, в котором предложили наложить мораторий на внедрение новых в ГОС. Как сообщил ТАСС академик российского образования, заслуженный учитель России Евгений Ямбург, подписавшийся под документом, изложенные в новых стандартах предложения носят, в частности, имитационный характер, снижают конкурентоспособность учебных материалов. «Единая Россия» предлагает создать единую федеральную систему записи детей в первые классы. Соответствующие поправки партия планирует подготовить ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон об образовании, рассказал член президиума Генсовет фракции Алена Аршинова. Она отметила, что «Единая Россия» уже не раз поднимала вопрос о введении соответствующей системы. В Тюменской области создали петицию в поддержку уволенного за избиение учащегося педагога. Почти 7 тысяч человек подписали петицию против увольнения учителя ОБЖ из школы поселка Боровский, который нецензурно выражался в адрес учащихся и бил их. Прошение вернуть педагогу прежнюю работу, опубликованное ВКонтакте, адресовано губернатору Тюменской области и руководителю местного департамента образования. В нем, в частности, говорится, как следует из отзывов о работе, учитель зарекомендовал себя как ответственный работник, ранее не допускавший грубых проступков. Большая часть учеников и их родителей относятся к учителю с уважением, считая его достойным преподавателем и наставником. Это были новости российского образования за прошедшую неделю. Ну, а мы сегодня отвлекаемся от сиюминутного, воспаряем, поскольку тема у нас сегодня касается изящной словесности. И вовсе не в разрезе в ГОСа, не к ночи будь помянут, а в таком вот вечном. Да, мы ее сформулировали со знаком вопроса в конце. «Мой ребенок графоман». И в гостях у нас два видных эксперта по детской графомании. Вы слышите их смех. А также по взрослой графомании, адресованной детям. С почти одинаковыми титулами. Ирина Лукьянова у нас обозначена как писатель, журналист и учитель литературы. Здравствуйте, Ирина. А Ксения Молдавская как литературный критик, журналист и учитель литературы. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте. Я не литература. Литературу я преподавать боюсь. В ГОСы вот это вот все не надо. У меня допобр.
Допобр. На него в ГОСы еще пока сейчас еще вот они нет. Детский сад добьют, да, и да. Тогда появится в ГОС на допобр, и что вы будете преподавать, я не знаю. Хорошо. Собственно, постановка проблемы. Проблема такая. Значит, очень многие родители, особенно в так называемых интеллигентных семьях, не в первом поколении, рано или поздно сталкиваются с тем, что они видят своего ребенка в процессе литературного творчества. За компьютером ли, или по классике, так сказать, свечка, гусиное перо или лист бумаги. Но в любом случае, деточка пишет короткие рассказы, стихи, поэмы, романы, циклы романов, да. Моя дочь в свое время, лет в 12, старшая дочь, начала прямо сразу с большой формы и написала роман. Скажите, пожалуйста, во-первых, что это такое? Это то же самое, что графомания взрослых, то есть неодолимое стремление что-нибудь на бумаге написать. Вот, на ваш взгляд, когда ребенок начинает творить, литературное творчество имеем в виду, да, что это?
Это попытка рефлексии. У ребенка очень мало возможности вербализовать то, что у него творится в голове, так, чтобы не получить за это по шее. Потому что сочинения, которые он пишет в школе, на них распространяются в ГОСы, потому что хочется что-то такое вот сделать, что-то, какой-то мир придумать, потому что впечатлений очень много. И вот как-то систематизировать эти впечатления, уложить. Выйдет ли из этого литература? Ну, чаще всего нет.
Мы сейчас об этом отдельно поговорим. Да.
Да.
То есть, иными словами, слишком большой, слишком разнообразный мир. Ребенку надо куда-то свои впечатления выплеснуть.
Конечно,
а вот выплеснуть
такой.
Их, так сказать, в школе или в семье, да, так сказать, часто затруднительно. Пожалуйста.
Ну, вообще, попытка творчества. Творчество – это то, что, собственно, свойственно человеку. Да?
И отличает его от нечеловека.
Ну, в том числе, да. И экспериментировать со словами, раз уж мы человеки и люди вербальные, да, это очень нормальное, очень достойное человеческое занятие. Пытаться из слов, как из кирпичиков, строить, да, вот когда ребенок строит что-то из лего, это ни у кого не вызывает вопросов. Когда ребенок пытается рисовать, ну, все дети рисуют, да. Когда ребенок пытается строить словесное издание из слов кирпичиков, это сразу вызывает вопросы, да.
То есть, если я вас правильно понял, волноваться нужно не в том случае, если вы увидели, что ребенок пытается писать, да, а в том, если он не пытается этого делать.
В общем-то, это да. Если он не только писать не пытается, но еще и не рисует, не поет,
совсем никак не творит, да?
Да, то есть творить скорее нормально, чем ненормально. Нет, я бы не сказала, что надо волноваться, если ребенок не пишет роман, да, то есть, как бы, ну, не у всех есть природная склонность писать роман, у некоторых там есть природная склонность проращивать ростки фасоли или колупаться с отверточкой в старом телевизоре.
Да, петь, танцевать, это, в общем, тоже так возможность творить.
Ну, то есть, это один из таких вполне нормальных способов детской самореализации.
Конечно.
Что обычно становится, сейчас вошло в русский язык старинное русское слово триггер, спусковым крючком для этого, вот обычно, что толкает ребенка сесть за...
Ой, а что угодно, да, обилие впечатлений, которые просятся на бумагу. Я однажды разговаривала с совершенно чудесной девочкой, которая принципиально не хотела ничего читать, зато хотела писать.
Какой ей был годик на тот момент?
Ей было лет 10. Она сказала, что я не хочу читать про чужой опыт, я хочу рассказывать про свой. Почему мой опыт менее ценен, чем опыт других людей?
Понятно, так.
Вот, то есть это вполне себе уважаемая причина на самом деле. Это может быть попытка пробовать себя в стилизации. А получится ли у меня былина, например? Да, смогу ли я писать под Евгения Онегина?
То есть здесь, такие... видимо, все-таки что-то прочитанное должно разбередить,
прочитанное,
да?
Прочитанное, безусловно, да. То есть вообще очень... Ну, то, что пишут дети, это по большей части содержание их головы, которое сформировано не только их личным опытом, но при этом еще и прочитанным, и просмотренным.
Вы, кстати, сказали про Онегина. Я задумался над тем, что я знаю несколько, по меньшей мере, случаев, когда вот эта изумительная легкость, кажущаяся, конечно, онегинской строфы, побуждала, а я тоже так могу, да? Подумаешь, что тут мой дядя самых честных правил.
В принципе, очень большое количество детей в школе проходит через попытку писать, кому на Руси жить хорошо, да, и писать свою онегинскую строфу. Это хорошее упражнение для
писателя. Современная школа скорее отбивает или поддерживает?
Ну, это зависит все-таки от каждой конкретной школы, потому что, несмотря на ВГОСы и на улучшение образования...
В школе еще остаются хорошие учителя.
Да, в школе еще остаются хорошие учителя, в школе еще остаются традиции, в школе еще остаются какие-то возможности и тот самый допубр.
Ну и, наконец, никто не отменял прямого воздействия текста на человека. Когда ты сидишь на уроке, в полухо слушаешь какую-нибудь там...
Князь Андрей думал, что Наполеон это... О, у него такие толстые ляжки.
Или, например, я помню, когда мы сидели там или на уроках литературы писали, что-то там, запишите про Ионыча, там, план показа гибели личности. Вот ты сидишь с этим планом показа и читаешь Чехова, просто Чехова, да, и он с тобой разговаривает, а учитель разговаривает с кем-то другим.
Наиль мне пишет нам из Москвы. Младший сын пытается писать фантастические рассказы. Иногда просит помочь переписать на чистовик. Надо ли поддерживать и как правильно поддержать?
Переписать на чистовик – это, в принципе, хорошая штука, потому что детям бывает очень нужна помощь просто с оформлением их работ. Это много чисто механической возни с перепиской или с перепечатыванием. Ребенку можно помочь с оформлением, с запятыми, да, потому что…
Можно обсудить что-то, да, можно... раз он доверяет этот текст.
Вот, был мой следующий вопрос. А вот в процессе стоит ли обращать внимание на то, что здесь вот сказано там без грамм, грамотно. А вот здесь брошен интересный там на полпути сюжетный какой-то ход.
Очень осторожно. Здесь можно задавать вопросы, да, можно говорить, вот здесь я бы уточнил правописание, да, то есть как бы не исправь у тебя здесь не так, да, а посмотри, подумай, как здесь сказать лучше, да, например. А, вообще очень важно не отбить действительно какое-то желание. Вот есть такая прекрасная история, по-моему, про Макса Волошина, который маме принес стихи, маленький Макс, и Елена Оттабальдовна так его раскритиковала, что лет на 10 ему отбило желание писать и показывать маме то, что он написал.
А может быть, за это время сублимировалось как раз и отстаивалось то, что потом прорвалось взрослым Волошиным.
Мы не знаем, да, у нас нет контрольного экземпляра Волошина.
Но мой ребеночек... тоже раскритикованный после очень странного графоманского текста, многократно повторенного, не показывает, ну вот сейчас ребеночку 23 года, он последние 15 лет мне не показывает свои тексты, при этом я знаю, что он занимается переводами, он публикуется, но он мне не показывает ничего. И перевод Деточкин я могу увидеть только если я сама куплю журнал. Он не покажет. Потому что была неправа.
Пока нас никто не слышит, вы переживаете по этому поводу? Вы бы хотели, чтобы он с вами советовался сейчас?
Сейчас нет. Сейчас нет.
То есть вы пережили, да, в свое время, видимо, я так понимаю.
Ну да, я переживала, поняла, что вот этого творческого ребенка я уже не прихлопну ничем. Ну и успокоилась.
Вообще, вот кем должен быть родитель по отношению к пишущему ребенку? Меценатом, соавтором, редактором, цензором? Николаем Первым при Пушкине.
Я бы сказала, заинтересованным читателем.
Заинтересованным читателем. Вот это, как я понимаю, довольно непростая работа, быть заинтересованным читателем. Да. Давайте попробуем набросать какие-то советы, рекомендации, правила. Вот как должен выглядеть и вести себя заинтересованный читатель?
Ох!
Чего нельзя делать, что нужно.
То есть вы сразу смотрите на меня после того, как я призналась свои
Давайте я попробую. Да, у меня есть некоторый опыт работы с пишущими детьми, когда мне надо на их текст написать рецензию, но при этом написать так, чтобы его не обидеть. Да? Поэтому я всегда говорю о том, что мне понравилось, что мне в этом тексте показалось ценным. Иногда это ценное очень трудно выковырить. Но даже если меня что-то безумно раздражает, да, даже если я вижу, что в этот текст, во-первых, что человек не проверил орфографию, пунктуацию и так далее, и вывалил на меня текст, который я просто не могу прочитать, потому что мне сначала надо в нем расставить пробелы, запятые, исправить все ошибки, привести его в читаемый вид. Да, мне кажется, что он надо мной издевается. Да? А потом в нем после этого обнаруживаются данные выше следующий и
ниже изложенный.
Да, ниже изложенный. Я все равно буду искать, что в этом тексте хорошо.
Это, извини, перебью. Это действительно иногда бывает невероятно трудно, потому что мы это делаем с Ириной в одном проекте с разными детьми, но ошибки у детей примерно одинаковые.
А что за проект?
Ну, это, собственно, несколько разных проектов. Это проект в Creative Writing School, мастерская Анны Старобинец. И, кстати...
Как перевести Creative Writing? Творческое...
Творческое письмо.
Да.
Можно перевести как литературный кружок?
Ну, он для детей и для взрослых.
Да. Вполне. Вот.
Тогда литературная студия.
Так вот про грамотного читателя. Дальше грамотный читатель может задавать вопросы. А вот здесь мне показалось, что вот я бы хотела больше узнать про этого персонажа. А здесь вот, я думаю, что здесь вот немножечко провисает. Как ты думаешь, не стоит ли здесь вот чуть-чуть побыстрее, да, сделать? А расскажи мне, что было дальше. А если мы видим какие-то проблемы с этим текстом, мы можем тоже мягко сказать, что вот смотри, вот здесь вот такие-то и такие-то выражения, да, например, слово «данный». А многим людям кажется, что оно звучит очень красиво, да, что оно делает речь строже, взрослее, достойнее. Да. Но вместе с тем слово «данный» это пришло к нам из официально делового языка.
Конечно,
да, это канцеляризм. Очень мягко рассказать про канцеляризмы. Да, можно Корнея Чуковского сунуть, потому что вот это, конечно, страшная болезнь у детей, которые начинают подражать взрослому языку.
А взрослый язык... кажется умнее, когда
естественно, конечно,
слова,
конечно.
Да, а взрослый язык наполовину состоит из канцелярита, потому что взрослые тоже кажутся себе умнее и солиднее, когда...
Ну, и так проще. Вот ты овладел этим канцеляритом и гонишь на нем, да?
Вот.
Не задерживаясь.
Да, а дети еще не умеют различать, где официально деловой текст, где художественный текст. Им кажется, что вот так и надо писать, да? Когда дети ориентируются на штампы, когда дети, ну, собственно говоря, излагают содержимое своей головы, а в голове несколько плохих переводов и такого среднего качества фантастических книжек, например, то, в общем, и подражают-то плохим образцам. И вот здесь, конечно, еще тоже, что делать с пишущими детьми? Окружать их хорошими образцами.
Хорошими книгами, водить их в театр, потому что после хорошего посещения театра хочется самому либо поставить пьесу, либо сыграть в пьесе, либо написать пьесу. Последнее самое доступное, да? Вот тебе бумага, тебе ручка. Ну, и вот, кстати говоря, наш слушатель Дмитрий из Екатеринбурга пишет: я раньше писал пьесы, а потом скатился на писание дневника. Я знаю, Дмитрий, вот человек нашего с вами поколения, вот действительно раньше был жанр дневника, да, это была коленкоровая тетрадь, 48 копеек, да, так сказать, она тщательно от всех скрывалась, она пряталась от родителей, она показывалась только самым.
А потом публиковали посмертно.
Да. Вот. Значит, сегодня, насколько я знаю, вот такой классический дневник мало кто пишет. Ну, это понятно, соцсети ведь тоже дневник своего
рода.
Только
другой.
Только другой, да. Вот. Почему жанр дневника действительно раньше воспринимался как низкий? Я скатился, пишет Дмитрий, он выражает на самом деле отношение целого поколения. Я скатился на писание дневника.
А мне кажется, что здесь это какое-то индивидуальное восприятие.
Ой, потому, нет, что, я вас уверяю.
Потому что это разные жанры. Может быть, имеется в виду, что раньше я писал для публики, да, в расчете на публикацию.
Я делал литературу.
Я занимался литературой.
А потом перешел на подёнщину.
Это не подёнщина, скорее всего.
Это не игрослов, дневник подёнщины.
Да, дневник – это, собственно говоря, рефлексия. Да? Это разговор с самим собой. Я раньше разговаривал с людьми, я пас народа, а теперь я разговариваю только сам с собой, может быть. Но кто сказал, что разговаривать с самим собой?
Я думаю, что через две минуты, я просто хочу с этого начать.
Хорошо, начало за вами, правда, не через две, а через четыре минуты. Потому что кроме новостей у нас еще короткая реклама, но через две минуты у нас с вами будет эксклюзив для зрителей YouTube. Вновь в эфире «Родительское собрание». Последние две минуты мы очень хорошо поработали для YouTube. Тем, кто нас слушает по-настоящему радио, но кому любопытно, о чем мы говорили, вы потом сможете на нашем сайте пересмотреть. Там все это есть. Так, Сень, вы зарезервировали за собой перед перерывом выступление.
Пожалуйста. Выступление, что наши люди очень делят все написанное или прочитанное на литературу и не литературу.
Ну, нас так учили,
да.
Как говорил Генрих в известной пьесе, да?
Да, но зачем же мы все стали первыми учениками скотины?
Это правда, Сталина.
Да, потому что это на самом деле совершенно ужасно. Вот даже мы собеседуем девочку, чтобы принять ее в профильный класс у себя в школе, просим список того, что девочка прочитала за последнее время. Она нам выдает аккуратно переписанный список произведений школьной программы. Мы говорим, ну мы же знаем школьную программу, нам интересно, что вы сами по себе читаете. Она мнется, и потом, очень так стесняясь, краснея, опуская глазки, говорит: ну вот я люблю фантастику. Почему вы этого не написали? А что, можно? Потому что читать фантастику — это не литература.
Низкие жанры, да? Детектив, да. Приключения, большая часть приключений — фантастика.
Да, и поэтому писать драматургию,
ага.
и писать дневник, это же переходить от высокого к низкому, да, действительно. А надо сказать, что у нас в школе есть еще один педагог доп. Образования, Владимир Сергеевич Березин, писатель, фантаст, литературный критик, журналист. Да. Так вот, у него просто проект по дневникам. Он со старшеклассниками делает проект именно по дневниковому жанру, потому как писать дневники.
Из Челябинской области нам пишет: «Добрый день, моя дочь, когда училась в начальной школе, любила читать казахские и японские сказки. Я и читала, а потом исписывала целые тетрадки своих сказок и рассказов, да еще и с картинками. А выросла, ничего не пишет». Юля пишет: «А почему дети перестают писать?»
Ну, может быть, это был возрастной этап, да, когда интересно освоить именно это. Ребенку приходится осваивать очень много всего, много интересного. Да. То, что ребенок в какой-то момент пишет свои книжки, это для него этап его роста. Он осваивает какие-то умения. Да. А что он с ними будет
кто-то
делать?
Кто-то наигрался, да. грубо говоря. Да?
Не обязательно наигрался, да? но научился чему-то.
Он чему-то пошел дальше. Это осталось в его опыте, он пошел дальше. Может быть, ну вот, знаете, я, например, в том, что касается моих хобби, да, я их люблю менять. То есть, говорят, вот ты занялся одним делом, так вот достигни в нем совершенства, да, вот ты занимаешься танцами, стань чемпионом мира по танцам, ты пошел на карате, пусть у тебя будет черный
да,
пояс,
понятно.
Да. А я люблю, например, научиться там сходить на два мастер-класса по батику, покрутить это все, сделать батик, посмотреть, как это работает, и больше этим не заниматься, потому что я не хочу становиться профессионалом в этой области. Мне интересно попробовать что-то еще.
Ну, вот и у меня тоже самое.
Вот. А потом мы никогда не знаем, где и когда это выстрелит. Вот эта склонность к творчеству, эта склонность к сказкам. Может быть, еще ребенок вырастет и начнет рассказывать сказки своим детям. Это ведь тоже замечательное творчество, мама, которая рассказывает сказки.
Да, и, к сожалению, очень часто пропадающее бесследно. Дети потом этих сказок не помнят или помнят там одну-две. Мамы тоже уже не очень помнят, что они плели в полусне. Да? Зачастую. И получается, что маленькие шедевры вот так вот, оказались одноразовыми.
В этом тоже есть такая прелесть, мимолетность.
Да, да, да. То есть не обязательно произведение искусства должно существовать в вечности. Вот на литературные конкурсы очень часто присылают тексты, которые созданы для семейного употребления, и если бы они оставались внутри семьи, цены бы им не было. Да?
Давайте поговорим. Очень хорошо, что вы заговорили. Я хотел чуть позже, но не важно. Раз уж пришлось к слову. Литературные конкурсы. Их сейчас довольно много. На самые разные вкусы, цвета там, да, и все прочее. Вот ваши рекомендации профессиональные родителям. Если ребенок чувствуется или прямо говорит, что он бы хотел попробовать посоревноваться, он бы хотел некой независимой экспертной оценки. Стоит ли пробовать вот выходить на такие конкурсы?
Стоит в любом случае, но сначала, прежде чем выходить на конкурсы, это касается и детских конкурсов, и взрослых, и вообще всех, надо внимательно изучить, кто организует этот конкурс, кто входит в экспертный совет, кто входит в жюри, насколько вы доверяете тем, кто входит в экспертные советы, в жюри, и кто победил в предыдущих сезонах.
Хорошо. И еще, предполагается ли обратная связь?
Да, предполагается ли обратная
очень
связь?
Очень часто организаторы не имеют возможности не лицензировать.
Все как в песок
уходит.
Все
уходит куда-то. А потом ты только узнаешь при объявлении призеров, что ты не победил. Да?
И мучаешься.
И все, да, и мучаешься, почему не победил.
Хорошо, Ксения, вы описали ситуацию понятную, когда люди, видимо, интересуются там литературой, я про взрослых сейчас, и более или менее в курсе того, кто такой там, грубо говоря, Березин. А вот как быть людям, скажем, которые сами, ну вот, не в курсе, им ничего не говорят, ни этот набор фамилий, ни другой. Какие-то лайфхаки, как все-таки такого...
Ну, Google в помощь, потому что он помнит все, он знает тексты, и можно почитать тексты и понять, близок тебе этот автор этого текста или не близок.
Вот, еще я бы сказала, что очень хорошо бы, чтобы взрослые не вмешивались в то, что пишет ребенок. Если он просит помочь, там, исправить исправить ошибки и перепечатать, да, то это одно. А если родители начинают править стилистику так как им кажется правильным, или еще более того, учителя начинают вставлять идеологически правильные концепты, то мы получаем какие-то такие чудовищные тексты. Ну вот, я недавно читала одно пособие, как писать сочинение, и там было написано, что сочинение надо заканчивать вопросом или призывом. Например, да. Давайте же все...
Возьмемся за руки, друзья.
Да, и возьмемся за руки, это еще не бегите природу, мать вашу.
Ну, да.
И
да.
Вот когда приходит очередное сочинение, значит, там, или очередной рассказ на конкурс, да, который
заканчивается... конкурс литературного мастерства,
да.
Конкурс
хорош, да. Летний день...
Чуден Днепр прийти к этому.
Да, да, да. Или так, давайте же будем добрее друг другу. Ну, понятно, что с этим текстом уже или с этим ребенком уже поработали взрослые, так что дальше уже надо разучивать его тому, чему его успели научить.
Какая ситуация сейчас, ну, хотя бы в Москве, а если знаете, то и не в Москве тоже, с литературными студиями для детей и подростков?
Их много.
И вот есть места, куда вы бы своих реальных или гипотетических, можно тоже, детей хотели отдать?
Ну, к себе, конечно. Ну,
во-первых, да, если говорить о том, что не к себе.
Не к себе.
Значит, если не к себе, то при литературном музее Брюсова есть симпатичная студия, как она называется, Арка.
Арка Марка.
Там замечательные детские писатели, очень хорошо работают с детьми. Да, там
именно работают. Да, то есть они объясняют,
да,
они...
В числе, например, Алексей Олейников, который учит детей создавать фантастические миры, в их числе Наталья Волкова, Дарья Дацук, насколько я помню, да, значит, там Юлия Кузнецова, если мне не изменяет память. То есть это действительно вот хорошие такие. Есть очень много литературных студий при библиотеках, например. Да, есть
при библиотеке Погодина, где работает Наталья Волкова, очень симпатичная студия. Есть писатели, которые просто занимаются с детьми, создают студии там на базе школ-библиотек или занимаются частным образом. Вот, например, занимаются с детьми Лариса Романовская занимается, и у нее очень хорошо это получается.
Ольга Лишина занимается
с детьми, прекрасная совершенно. Татьяна Рик занимается с детьми.
Вот, есть при детско-юношеском дворце творчества Пресня, по-моему, литературная студия. Да, есть конкурс «Волшебное слово», в котором можно участвовать. И, в принципе, Каплан же ведет сейчас студию, да?
Каплан ведет студию, насколько я помню.
Да, Виталий Каплан. Да, значит,
есть студия, которую ведет Лев Яковлев, лаборатория творческая Льва Яковлева при Центральной городской детской библиотеке Гайдара.
То есть, в принципе, их все перечислить очень трудно. Есть платные, есть бесплатные, да, есть индивидуальные. Есть групповые. То есть
в Москве этого, по крайней мере, много.
Да, да.
Вы, я так понимаю, принимаете регулярное участие в жюри различных вот литературных конкурсов.
Ну, бывает.
Много приходит не из Москвы интересных работ?
Много, естественно. То есть их сейчас уже делить по... Ну, Москва примерно половина или три четверти, да, конечно. Вот. Но вне Москвы, да, много. И я бы не сказала, что здесь есть существенная разница по качеству.
Потому что интернет, он все-таки дает... огромные, очень хорошие возможности, потому что часто есть онлайновые возможности обучаться на тех самых курсах, потому что вот то, где мы с Ириной работаем, в школе креативного письма, там есть и офлайновые занятия, а есть и онлайновые.
Вот, есть еще, кстати,
не
сказала еще, да, среди тех писателей, которые занимаются с детьми, есть студия Анна Старобинец, у нее как раз занятия в онлайновом формате с рецензированием. Я там тоже один из рецензентов. Вот, есть в Creative Writing School ее курс онлайновый. Есть педагоги, которые с детьми занимаются онлайн, именно там по скайпу, там по фейстайм, да, значит, там, то есть очень, очень разные возможности есть для тех, кто живет.
Ну, то есть, товарищи родители, да, не ссылайтесь на то, что у вас у самих была тройка по-русскому в школе, да, сейчас полно возможностей направить ребенка к человеку, да, который умеет этим.
На самом деле, обратная связь – это самое важное, самое главное, ну, что можно
конечно,
получить.
Конечно, и для взрослого писателя что еще важнее обратная связь, тем более, что гонорары платят маленькие.
Про школу креативного письма я хочу еще два слова сказать. Там, поскольку это дело платное и, скажу честно, не очень дешевое, там есть конкурс на бесплатные места. И можно послать свою работу.
Практически всегда в любую группу есть, по-моему, два бесплатных места, да, и есть места со скидкой, которые предлагают. Вот. И там я бы сказала, что вот сейчас как раз осенне-зимний сезон, сейчас еще идет набор в детские мастерские.
Можно успеть. Нам,
да. Причем есть мастерские очень коротенькие, мастерская выходного дня.
Сейчас нас наверняка начнут спрашивать, где поискать информацию.
Значит, litschool.pro.
Litschool.pro, и там, собственно, все подробности.
Да, CWS можно погуглить, да, или litschool.pro, там все подробности. Там в этом сезоне мастерская Натальи Волковой, Нины Дашевской, замечательной.
Дарьи Герасимовой, потрясающая
совершенно. Дарьи Герасимовой, они будут вместе с детьми делать свои книжки, то есть и рисовать, и книжку делать, и писать. Мастерская Марины Москвиной, в общем, совершенно бесценный опыт может быть для ребенка. Наша Ксения мастерская. Каша из топора, будем сказать, делать из всего, что под руку подвернется.
А я думал, каша из топора – это литературные особенности вашей мастерской. А вы о сюжете.
Особенности тоже.
Топор – это такая штука, ей же можно воспользоваться по-разному.
Это правда. Это правда, да. И в школьной программе в том числе тоже есть пример. Александр из Москвы пишет. Добрый день. Сын писал стихи и журналистские заметки, пока учился в физмат-школе. Когда перешел в 9 классе в хороший гуманитарный класс, то перестал писать. Непонятно почему, возможно, из-за того, что в гуманитарном классе понял, что его стихи недостаточно высокого уровня. Не мешает ли вот такая писательская подготовка, образование, экспертные, собственные, так сказать, какие-то знания писательскому творчеству?
Вы знаете, вот буквально вчера готовилась я писать текст про братьев Жемчужниковых и прочитала...
Без Толстого.
Значит, да, без Толстого. И прочитала, как поэт Алексей Жемчужников говорил, что он был хорошим поэтом, да, он любил писать стихи, но как раз в это время писал Некрасов. Сам Алексей Жемчужников очень хотел высказываться на гражданские темы, но когда рядом звучит Некрасов, ты понимаешь, что на его фоне ты не поэт. И поэтому Алексей Жемчужников занял свое место в русской литературе. Может быть, не такое, как некрасовское, может быть, другое, но когда ты умеешь здраво оценивать себя. И, то есть важно, чтобы это не превращалось в самобичевание, но очень важно, собственно, профилактика графомании, это хорошее понимание, собственно говоря, литературного процесса своего собственного места.
Вот вы говорите
без недооценки и без переоценки.
Вы говорите профилактика графомании. Раз профилактика, значит, в чем-то есть какой-то вред. В чем?
В отсутствии критичности.
Ага.
То есть критичность – это нормальное свойство автора. Да, есть другая проблема – внутренний критик, который человеку слова не дает сказать, а возит его бесконечно.
Да, зажатость такая писательская.
Да, да, да. То есть, ой, да что я, да куда я хуже всех, я ничего не могу и не буду писать ничего, а с другой стороны очень хочется. А вот, к сожалению, хороший такой графоман, да, это человек, который абсолютно уверен, что он сеет разумное, доброе, вечное, что он это делает значительно лучше других, что он достоин всех возможных призов и наград, а если ему эти призы и награды не дали, то это, видимо, потому что или жюри подкуплены,
да,
или
все куплены.
Женщины спят с режиссером,
да,
это понятно.
Какое-то недоразумение, естественно, да. Он очень старается получать все возможные призы, да, и вот как только ты видишь, что это член там 5 творческих объединений, лауреат...
районной премии.
Да, районной премии перо в там, корону.
Да, районной премии «Береза белая» третьей степени, да, дипломант международного конкурса «Трога и копыта», да, то сразу начинаешь побаиваться, да, потому что еще Пастернак говорил, быть знаменитым некрасиво.
Ну, может быть, зато он выбрал самый безопасный из вариантов реализации своего, видимо, немаленького эго.
Нет, понимаете, эти люди, которые реализуют свое, видимо, немаленькое эго через литературу, они издаются чаще всего на платных платформах или создают специально под себя издательства, и потом со своими книжками они ходят во все школы, детские сады, дома детского творчества, всюду, и они втюхивают эти книжки. Книжки, как правило, еще и чудовищно иллюстрированы, хотя некоторые ищут художников, так, чтобы компенсировать безусловную неудачу текста. И вот то, что они себя двигают, ну, как говорил покойный Олег Кургузов, есть люди, у которых существует такой пуф, и они этим пуфом продвигают себя всюду. Я говорил, Олег, очень боюсь людей с этим пуфом.
Вот, и они ходят, действительно, навязывают себя школам, детсадам, они проникают в органы образования, значит, там, те спускают в школы какие-то там написанные или безумные методички.
Иногда они прикрываются тем, что они обращаются в какие-то очень уважаемые библиотеки и просят на свои творческие вечера позвать еще кого-нибудь. То есть они не говорят позвать еще кого-нибудь на мой творческий вечер, они говорят, а вот кто бы из хороших поэтов мог выступить перед детками? И вот ровно сегодня я узнала про такую историю, когда одного очень хорошего поэта, вообще многогранного прекрасного писателя, втянули в такую историю, потому что он не задавал библиотеке вопросов. Он же знает, что библиотека ему плохого не посоветует, а там просто были...
То есть его использовали как ледокол такой своеобразный.
Да, получается, что да, здравствуйте, у нас сегодня, значит, «Машина времени» поет на разогреве у ансамбля «Поющие сердца».
Кузьма из Москвы спрашивает, что вы думаете о фанфиках?
Это ж прекрасно.
Ну, хорошо думаю.
Давайте,
конечно,
для части нашей аудитории поясним, что это. Что такое фанфик?
Это
фанатское творчество.
Фанатское творчество. Это продолжение известных текстов.
Да.
Или приквелы, сиквелы, да, или какие-то альтернативные истории.
Это
написанные.
То, о чем говорила в перерыве исключительно для Ютуба Ксения Молдавская, как я понимаю.
Ну, да. В общем, да. Ну, это нормальный этап развития творчества.
То есть,
да?
Ребенок, прочитав интересную книжку, мир, который его увлек, его увлек в себя, ему хочется...
Да, он не хочет расставаться,
конечно,
с этим миром, он продолжает выстраивать с ним отношения.
Кстати, я как-то прочитала парочку очень интересных фанфиков по Гарри Поттеру, особенно вот когда все ждали...
Детских, вы имеете, взрослых.
Да, с нетерпением ждали седьмую книгу, и некоторые люди предлагали свои варианты седьмой книги, и мне парочка очень любопытных вариантов попалась.
Мир и братьев Стругацких, какое мощное породили.
Фанфикное,
очень интересное, кстати говоря, во многом очень талантливое движение.
Другой вопрос, да, что возникает стремление сделать из этого самостоятельный литературный проект, и вот здесь уже у меня возникают вопросы, когда откровенный вот фанарт присылается, например, в качестве самостоятельного произведения на литературный конкурс, да, как его судить, по каким законам?
У нас сегодня смски просто вот величайшие, мои помощники, самое главное, они еще идут в том порядке, в котором вот просто как будто я их заказал и оплатил неделю назад. Дмитрий спрашивает, как отличить графоманию от таланта у ребенка? Есть какие-то градусы?
Ой, до определенного времени никаких. До определенного времени никаких, и даже не надо пробовать это сделать.
Более того, скажу, вот когда мы посмотрим на творчество великих писателей, которые впоследствии стали великими, почитайте у Гоголя Ганский Фельгартен, почитайте у Некрасова «Мечты и звуки», отыщите юношеские стихи Корнея Чуковского. Да,
да и Пушкина, в общем, тоже.
Ну, собственно, у Пушкина. У Пушкина была виртуозная форма все-таки.
Да, да.
А Ганс Кюхельгартен — это такая чистейшая воды графомания. Да, 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 вот такое.
Казалось бы, не оставлявший автору никакой.
Да, такое подражательное, конечно, творчество, да, вот с такими романтическими штампами, ну просто, ну образец просто.
Ну, от робости, наверное, в случае Николая Васильевича, это вот от боязни своим голосом запеть, нет?
Не знаю, но... что было в его случае, не могу сказать. Это было ученичество в любом случае. Все это ученическая пора, через которую человек должен пройти. Талант не диагностируется, значит, там, ни по анализам крови, ни по каким-то другим вещам. И более того, очень часто вундеркинды, которые начинают очень мощно и с хорошим стартом, потом, в общем, ничего исключительного во взрослом возрасте из себя не представляют.
Родителям, которым кажется, что их ребенок совершенный литературный гений, что бы вы посоветовали?
Не публиковать книги своего ребенка на платных платформах.
И тем более не издавать ему в подарок. Да, сейчас эти таких предложений
не
немало.
Не делайте своего ребенка суперзвезду. Конечно, вот, если хотите, да, найдите ему хорошую литературную среду. Литературный кружок, литературные курсы. Там, где он сможет соотнести себя с другими, получить какую-то обратную связь, выйти за пределы своего мира и поглядеть вокруг, да, обеспечить ему хороший круг чтения, да, потому что, ну, стандартный совет, который во все времена дают взрослые литераторы молодым литераторам, во-первых, не торопитесь печататься, во-вторых, если вы печатаетесь, снимите свою фамилию, как сказал Жуковский, Некрасову, а то вы потом будете писать лучше, и вам будет стыдно, да, в-третьих, читайте как можно больше.
Никакого писателя не получится без читателя. И, кстати, иногда ко мне там приходят взрослые с запросом, я хочу стать детским писателем. А дальше мы уже с ними работаем, смотрим, выясняем, где у них провалы именно в читательском опыте. И было несколько случаев, когда люди переформулировали свой запрос, они понимали, как круто быть читателем, и они могут рассказывать о том, как они стали читателем, и создавали какие-то вот такие блоговые проекты.
Вот. В общем, даже если не удастся вырастить профессионального писателя, то вырастить квалифицированного читателя, это уже само по себе очень благородно. Дело, да, и как бы если квалифицированным читателем можно быть, не будучи профессиональным писателем, то профессиональным писателем стать, не будучи квалифицированным читателем, это уже почти вот невозможно.
То есть в любом случае, если ребенок с удовольствием ходит в литературный, ну, за старым словом, да, кружок, это в любом случае не пропадет. Это так или иначе своя инвестиция в своеобразное будущее.
Это так или иначе инвестиция в его будущее. Кроме того, здесь у творчества есть еще одна важная черта, про которую мы не сказали. Это черта психотерапевтическая. Иногда дети пишут для того, чтобы отрефлексировать опыт, о котором они ни с кем не могут поговорить. То, что рвется наружу из их человеческой души и требует внимания именно человеческого какого-то, человеческого участия. И когда их начинают критиковать за литературные недостатки, да, их, я не знаю, кровоточащие души, то здесь, в общем, человеческие последствия могут быть намного хуже, чем последствия литературные, действительно, да?
И поэтому я хочу сказать, что всегда, если вы хотите как-то разобраться с детским творчеством, надо иметь второе, третье, пятое мнение, показывать разным людям.
Не бояться.
Не бояться.
И надеяться, что эти люди отреагируют адекватно, да?
Ну, хотя бы кто-нибудь.
Хотя бы кто-нибудь из них. Большое спасибо. Я надеюсь, что, судя по СМС-кам, наш сегодняшний разговор был очень многим интересен. И, к сожалению, мы даже не на все успели ответить. Спасибо вам большое. Я вам желаю, чтобы вам и как членам жюри литературных конкурсов, и как специалистам по преподаванию литературы, и просто как квалифицированным читателям попадалось как можно больше интересных детских работ. Это все всегда оправдывает любую нашу деятельность. Спасибо всем большое. До следующего воскресенья.